Перевод. Знание является высшей ступенью самосознания. Сейчас я открою тебе это знание, разрубающее узлы привязанности к материальному миру. Комментарий Шрилы Прабхупады. В писаниях говорится, что тот, кто обретает истинное знание о чистой душе, то есть осознает свою духовную природу, избавляется от всех материальных привязанностей. Знание дает ему возможность достичь высшего совершенства жизни и понять свою истинную природу. Это подтверждает Шветашватара Упанишад 3.8. Там эва видитвати муртиум эти. Постигнув свою духовную природу, то есть увидев свое истинное «я», человек освобождается от оков материального рабства. То же самое в разных формулировках повторяется во многих ведических писаниях. И Бхагаватам тоже подтверждает, что человек должен увидеть свое «я» и понять свою природу, пурушасья атмадаршанам. Капила Дева говорит матери, что такое видение можно обрести, слушая людей, сведущих в духовной науке. Сам Капила Дева является высшим авторитетом, ибо он – верховная личность Бога. И когда человек принимает его учение таким, как оно есть, не давая ему собственных толкований, он получает возможность увидеть свое «я». В беседах с Санатаной Госвами Господь Чайтанья объяснил ему истинную изначальную природу индивидуального живого существа. Он прямо сказал, что каждая индивидуальная душа является слугой Кришны. Дживира сварупага Кришнера нитядаса. Каждое живое существо вечно остается слугой. Тот, кто осознал, что является неотъемлемой частицей высшей души, и его вечная обязанность служить Верховному Господу, достигает ступени самосознания. Осознав свое истинное «я», он разрубает узел материальных привязанностей, хридая грандхи беданам. Живое существо, попавшее под влияние ложного эго, отождествляет себя с телом и материальным миром, и так оказывается в ловушке майи. Но как только оно осознает свое качественное духовное тождество с Верховным Господом и понимает, что является вечным слугой Всевышнего, оно достигает атмадаршанам и хридая грандхи педанам, ступени самосознания. Видение того, кто разрубил узел привязанности к материальному миру, называют истинным знанием. Атмадаршанам значит смотреть на себя сквозь призму знания. Вот почему тот, кто идет путем истинного знания, избавляется от ложного эго и обретает способность видеть свое «я». А это высшая цель человеческой жизни. Таким образом, душа вырывается из плена 24 элементов материальной природы. Практика аналитического философского метода, получившего название «санхи», именуется знанием и самосозерцанием. ओम ज्ञान तिमिरंदस्या ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितामिना तस्माय श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टाम स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददति स्वापदंतिकां वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда. Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Что бы я Кришна почитаю, буду еще мать проповедь с вами. Вот это мы еще не поймем, что Прабхупада себе что в том мире гуру подышаем. На вам еще бы я Кришна почитаю, буду еще мать активиданта с вами. Тем не стоит сказать, что я говорю, а не прочитаю, не решаешь, не надо прочитать, да еще тренинг. Гьянам нихшрея сартхая пурушасятма даршанам ядахурварна етатте хридая гранхи бхеданам. Знание является высшей ступенью самосознания. Сейчас я открою тебе это знание, разрубающее узлы привязанности к материальному миру. Этот стих очень похож на начало 9 главы Бхагавадгиты, где Кришна обещает Арджуне, говорит, сейчас я открою тебе самое сокровенное знание. Год, по-моему, 92 или 93 в Москве все метро было этими плакатами завешено. Самое сокровенное знание Бхагавадгиты. Этот стих там висел. Сейчас Верховный Господь сказал, я открою тебе самое сокровенное знание, благодаря которому ты избавишься от всех несчастий, от всех неприятностей. То есть знание – это то, что должно избавлять человека от страданий. Я помню тоже примерно из тех же лет BBT выпускали такую брошюрку, типа рекламный памфлет, где была реклама книг Шрилы Прабхупады. Там такие разные картинки были интересные и такие коротенькие цитаты, наиболее какие-то яркие. И там, я помню, мне тоже запомнилась одна фраза, очень там такой как бы риторический вопрос. Пришло время узнать, чем так хваленное материалистическое знание принципиально отличается от невежества, если и то, и другое приносит человеку страдания. Ну, такой вопрос ребром. Действительно, а в чем принципиальная разница между материалистическим знанием и невежеством, если и то, и другое дает человеку одни страдания? И здесь Капиладева говорит о другом виде знания. Гьянам нишрея сартхая. То есть знание, которое нишрея сартха, необходимое для того, чтобы достичь высшего совершенства. Так Шрила Прабхупада пословно переводит. То есть знание атмадаршана, которое дает человеку видение того, кто он есть. И если вот с такой позиции рассматривать знание, что знание должно помочь человеку увидеть себя, настоящее свое «я», и освободиться от ложных проблем, которые к душе никакого отношения не имеют. 99% проблем, с которыми занимаются люди в этом мире, они к нему не имеют отношения, как к душе. То есть живое существо просто введено в невежество и занимается не своим делом. У души одно дело, здесь говорится, вот Дживера Сварупага Кришна Ранитядаса. У Дживы одно занятие, служить Кришне вечно. Это действие, это занятие делает Дживу счастливой, потому что это ее дело. Она частица Кришны, поэтому ее дело служить Кришне. И эта деятельность дает живому существу счастье. Сейчас живое существо не знает, что оно является частицей Кришны. Раз оно не знает, значит, естественно, оно и не служит ему. И оно занимается чем? Оно занимается всякими как бы надуманными вопросами, которые приходят из ума, из тела, потребностями ума, тело занимается. И поскольку это не является делом души, то душа, естественно, недовольна. Потому что он не своим делом занимается. Любой человек, даже в материальном плане, если он занимается какой-то нелюбимой работой, не тем, что ему по душе, он не будет доволен. Поэтому в высшем смысле живое существо не может быть довольно никакой материальной деятельностью. Никакой. И поэтому, когда здесь говорит Капиладева о знании, то он имеет в виду знание не то, что вот сейчас называется знанием, просто информация о том о сём, а знание, которое именно помогает атмадаршинам, живому существу, увидеть себя, кто я такой, кто я такой, и действовать на основе такого понимания. И поэтому он говорит, знание, вот такое знание является высшей ступенью самосознания. И сейчас я тебе открою. И что это знание делает? Хридая гранхи беданам. Хридая гранхи – это узел в сердце. Узел, когда мы говорим узел, значит одно связано с другим. Одно с другим. Что с чем связано? Что такое хридая гранхи? Что к чему привязано? Живое существо, душа, вечная частица, вечная, привязанного к временному. Через что вечная душа привязана к временному телу? Что составляет основу этого узла? За какие кончики вот притянуты, так сказать, вот эти вот две субстанции, одна духовная, другая материальная, каким образом они оказались связаны вместе? Это ложное эго, Прабхупада говорит, ложное эго, невежество. То есть вот в этом месте, где происходит связь души и материи, почему они связались, в этом моменте у души невежество присутствует. И поэтому хридая гранхи, узел образуется. Я связан с тем, что не является моей родной природой. Я связан с тем, что не является мной. Я связан с вот этими надуманными проблемами, я связан с этим надуманным, мнимым, ложным материальным существованием. Но живое существо считает, нет, это мое основное дело. Вот так правильно жить, думают люди. Заниматься материальной деятельностью, какие-то вопросы серьезные обсуждать. Кто занимается строительством, кто занимается разрушением, кто-то занимается поддержанием. Но так или иначе занимается какой-то вот материальной деятельностью. Одни двигают, другие ломают, третьи там пытаются сохранить что-то. Вот это материальная деятельность. Люди говорят, сохраним мир на земле, сохраним природу, движимый благостью. Сохраним красоту, это благостью, говорит, сохраним. Другие говорят, нет, разрушим, давайте разрушим. И одни прямо впрямую все это взрывают, разрушают, другие потихоньку какими-то такими технологиями разрушительными все это. Кто-то пытается что-то новое, мы новый мир создадим, один разрушим, другой создадим новый. В общем, независимо от того, действует на человека гуна невежества, благости или страсти, все заняты материальной деятельностью. Создать, разрушить, сохранить. Но ни то, ни другое, ни третье не является прямой обязанностью души. Прямой обязанностью души является выйти из этих элементов. Выйти из невежества, выйти из страсти и выйти даже из благости. В благости живое существо имеет возможность увидеть свое положение. Увидеть и понять, что ему здесь не место. И заняться процессом, который связывает его с Кришной. То есть вот на основе этого понимания Дживира Сварупаха, Кришнера Нитьядаса, что я Нитьядаса, вечный слуга кого? Кришны. Вот. И такова моя сварупа, Дживира Сварупаха, такова моя природа. И вот это единственное на самом деле занятие по душе живому существу. И не доставляет преданное служение удовольствия лишь до тех пор, пока живое существо сильно обусловлено, пока оно не прочувствовало, что является слугой Кришны. Это как бы такое философское допущение. Я допускаю, предполагаю, я слуга Кришны, попробуем, что из этого выйдет. Вот. Если человек практикует этот процесс правильно, из этого получается замечательный результат. Если человек какие-то делает грубые ошибки в этом процессе и не получает на выходе то, что должно быть, он думает, что-то здесь не то, начинает критиковать и так далее, что-то все неправы, его обманули, там, что-то не то сказали. Хотя на самом деле человек просто полностью не способен процесс прочувствовать. Вот. И на пути пока еще нет. Здесь, причем интересно, у Шрилы Прабхупады в комментариях порой разные как бы, утверждения встречаются. Значит, способность видеть свое «я» – это есть высшая цель человеческой жизни. То есть, вот такой Прабхупада утверждает, видеть свое «я» – есть высшая цель человеческой жизни. То есть, казалось бы, достичь вот этого как бы, разрыва отношений с материей – вот высшая цель человеческой жизни, понять, что… Вот. Но мы знаем, что в других местах Прабхупада говорит, что как там Кришна према… Парампум Сартха, да, или что-то такое. То есть любовь к Кришне – это высшая цель человеческой жизни. Может, я немножко исказил, но что-то вот в этом духе выражения. Вот. То есть иногда он говорит, что высшая цель жизни – это достичь Кришна прямо. Здесь он говорит, что высшая цель жизни – это увидеть просто свое «я». Но вот это вот атма-даршана, этой атма-даршаном могут обладать даже в какой-то степени имперсоналисты, то есть видеть отличие своего «я» от материи. Йоги некоторые могут это делать. Вот. То есть это определенное совершенство в человеческой жизни. Определенное. Но оно не будет окончательным, если живое существо не свяжется с Кришной. Потому что если я просто вырвусь из этой кучки 24 материальных элементов, ну вот хорошо, но куда же я пойду? Если мы бежали из плена куда-то, мы должны куда-то бежать, мы не можем просто между небом и землей болтаться. Из одного плена мы ушли, но мы должны прийти теперь в какой-то другой добровольный плен. Например, в камере у человека есть замок, дверь его закрывают, и дома у него есть замок. Какая разница, казалось бы, да? Дома в камере его просто этот самый охранник закрывает на дверь, на ключ вернее, а дома он сам закрывается. И в одном и другом случае сидит заперти. Но какая разница, казалось бы. Дома, тем не менее, ему комфортно, а в камере ему некомфортно. Хотя принцип такой же. Там четыре стены, здесь четыре стены. Там решетка может быть на окнах. Те, кто живут на первом этаже, они тоже себе решетки на окна сделают. То есть чем отличается жизнь на первом этаже за решетками и за дверями от жизни в камере? Казалось бы, внешне ничем. Но, тем не менее, люди предпочли бы жить у себя дома. И тут иметь у себя решетку на окнах, и дверь, даже две двери иногда. Вот. Какая разница? Разница в содержании. То есть в одном месте ему удобно, он наслаждается, здесь как раз люди и вещи, которые ему нравятся, которые удовлетворяют его чувства, а в другом месте нет. Там плохо кормят, там какие-то грубые люди, там все другое, там нет какого-то наслаждения, там не получается у человека реализовать свои планы. Вот. То есть из одного плена, из плена материального мира, как бы из одних как бы, условностей или обстоятельств, мы переходим в другие обстоятельства. Духовный мир там тоже, отношения, тоже какие-то семьи, тоже какие-то места, правила игры, личности, обязанности тоже какие-то существуют. Дхарма всегда остается с человеком. Дхарма всегда. Это то, что следует за человеком всегда. Хочешь, не хочешь, ты что-то должен делать. Такова природа души. Только здесь ты делаешь из-под палки, по какой-то необходимости. Здесь в основе деятельности лежит либо какие-то экономические стимулы, нужно зарабатывать деньги, нужно как-то жить. Либо человек просто свои какие-то амбиции пытается выразить, свои какие-то таланты раскрыть, утвердить себя как-то. Вот. Либо просто под давлением, как раб, он работает, что его заставляет кто-то. Редко кто здесь трудится из любви и ради какого-то самосознания. Но дхарма остается. Здесь она просто вынужденная дхарма. В духовном мире эта дхарма спонтанно естественное живое существо, просто ему нравится так действовать, оно так действует. То есть из одних обстоятельств в другие обстоятельства мы переходим. Это должно произойти. Поэтому просто освобождение из горстки материальных элементов, я вышел из материи, ура, харибол, цель жизни достигнута, этого мало. Куда я теперь пойду? Вот поэтому сразу же преданному провозглашается его цель. Ты частица Кришны, поэтому ты пойдешь к Кришне. И Кришна, у Кришны тоже отношения, у Кришны тоже какая-то деятельность, какая-то дхарма, какая-то работа. Ты будешь в какой-то группе находиться, в этой группе тоже какой-то менеджмент, какая-то иерархия. Иногда преданные думают, что управление, прочие какие-то вещи, какая-то организация, она душит духовную жизнь, такие представления. Думаю, что там любые принципы, любые какие-то правила, говорит, кость в горле свободы. Свобода – это как бы свобода от принципов, свобода от каких-то ограничений. Ничего подобного, мы узнаем, что в духовной жизни там тоже есть среди мальчиков-пастушков, среди гопи, у них есть эти юдхи, группы. И в каждой группе есть свой юдхи-швара или юдхи-швари, старший. И такая как бы трансцендентная, тоже, как сказать, не знаю, группа духовного общения, что ли. И у каждого из них какое-то свое задание, какой-то такой вот узкий небольшой круг, где они обсуждают, как служить Кришне. Одни одним занимаются, другие другим. Вот. И у всех своя как бы такая бхава, какое-то особенное такое свое настроение. И между ними существует определенный этикет. Весна пришла. Любимое время года. Между ними существует определенный этикет взаимоотношений. Старший и младший, даже в духовном мире, никуда от этого не уйти, какая-то организация. Если не будет организации, ничего не будет. Люди хотят наслаждаться, они хотят выехать на пикник, но извините, нужно все это организовать. Кто-то берет одно, кто-то берет другое, кто-то берет третье. Представьте себе, вы приехали на пикник, и все забыли спички, да? И что вы будете делать, как вы там из камня будете огонь высекать, костер разводить, шашлыки свои жарить или еще что-то там. А если кто-нибудь, не дай бог, забыл это самое, амриту, напиток этот основной, вот, так это же вообще праздник испорчен. И это все организация. Это все организация. Знаете? Один должен взять то, другой, третий. Стаканы же нужно взять, правильно? Вот это называется организация. Кто-то есть старший, ответственный, костровой там и так далее. Вот, поэтому даже для того, чтобы наслаждаться, должна быть какая-то минимальная организация. Вот. И если этого нет, то ничего не получится. Не может живое существо так просто. Поэтому и в этом мире духовная жизнь организуется определенным образом. И в духовном мире она тоже организуется определенным образом. В конце концов, Кришна это высший, так сказать, как его интересно очень таким смешным словом назвал Бхактистанта Сарасвати в комментариях на Брахма Санхиту, как-то, господи, Андрей, не помните? Слово такое, ну как-то в России оно звучит немного трансцендентный, как-то не супостат, а как-то, не, ну что-то такое, слово какое, а? Вот выскочило, как же он назвал там, таким словом, что-то типа вот диктатор, ну такое как бы слово немножко не очень приятно на слух звучит. Вот, крутилось. Редко упоминаем такие слова. Автократ, во, автократ. Трансцендентный автократ. Вот, и в этом мире мы знаем, что автократия – это что-то такое не очень. Да? Как бы, ну, человек, который навязывает свои идеи, свои какие-то планы, все, следуйте моей директиве, моей линии. Автократ. Он прямо так называет. Говорит, Кришна – это трансцендентный автократ. То есть от него все исходит, и извините, никуда не попишешь. Нравится, не нравится, не нравится, иди в другое место. Он везде остается этим трансцендентным автократом. Только здесь как бы, это немного невидимый механизм, поэтому кажется, что мир как бы так сам по себе работает, непонятно как. Вот, но принцип таков, поэтому в духовной жизни тоже эта организация должна быть. И самым главным элементом знания, вот когда мы пытаемся понять себя, понять, кто мы такие, является, как ни странно, знание о Кришне. То есть понять себя можно только в связи с Кришной, об этом мы уже неоднократно говорили. Этот ведический пример, что когда мы находимся на солнце, на свете солнца, то в свете солнца мы видим и само солнце, и окружающую среду, и себя. Если мы находимся во тьме, то хотя она что-то окружает, но источника света нет. Мы не видим ни источника света, ни себя, ни окружающей среды. Это очень понятный пример. И мы видим, что вот сейчас, например, очень много людей увлекается всякого рода эзотерическим знанием. Очень много книг, на самом деле, написано на эту тему. Вот. И в этом знании проглядывают определенные элементы того же самого, что мы изучаем. То есть они тоже говорят о душе, они тоже говорят о карме, они говорят о материальной природе. Что-то такое даже немножко о Боге, конечно, такие абстрактные вещи, но тем не менее. И несмотря на то, что люди пытаются на эти темы говорить, полного ясного понимания нет. Хотя они тоже вроде бы вот анализируют материальную природу, они где-то там даже в благости, многие из них находятся, какой-то они пытаются такой регулируемый чистый образ жизни вести. Но полного знания не наступает, и не наступает вот этого атмадаршина, они себя не видят. Почему? Они не признают Бога до конца. Нет ясного понимания. Я немного как-то, помню, заглянул в книгу этого Лазарева «Диагностика кармы». Считается такой продвинутый человек. Он говорит о таких тонких вещах, что с чем, как связано. Вот, но какая-то каша в голове, нет ясного понимания. Приходит к нему на прием какая-то девушка. Ну, такая женщина средних лет, ничего не старая. И жалуется. Он смотрит на нее, говорит, вроде такая нормальная, ничего такого не видно, никаких признаков болезни. Он говорит, на что жалуетесь? Она говорит, вот диабет. Он говорит, фу, в таком возрасте уже диабет, откуда же диабет? Начинает ее пытать, разговаривать с ней, что, как было. Выясняется, что там когда-то лет 10 назад, или что-то около того, какая-то там была любовь несчастная, кого-то она любила, а он женился на другой, и, короче говоря, она очень была сильно привязана к этому человеку, и вот это вот чувство любви, которое в ней было, она как бы так искусственно как бы растоптала себя, уничтожила в себе вот это вот, то есть как бы какое-то некое насилие в себе произвела. И он пишет комментарий, что поскольку любовь это божественное чувство само по себе, ну даже в применительном материальном плане, как бы прообраз его божественный, все равно как бы высокое чувство. Вот. И она это чувство испытывала кому-то искренне, ну там какая-то такая вот неувязка произошла в материальном плане, и она искусственно в себе это чувство как бы подавила полностью, разрушила. И поскольку ну, существует закон сохранения энергии, энергия никуда не девается, теперь эта любовь превратилась в ненависть. То есть она пыталась искусственно в этом человеке находить какие-то недостатки, то есть пыталась его наоборот как бы возненавидеть и так далее. Вот. И такого всего натворила внутри себя, что как бы разрушила все это. И вот эта вот негативная энергия где-то там, так сказать, видимо, осела, такое от природы у нее слабое, может быть, место это было, и вот, пожалуйста, вам диабет. Да? И вот он как бы диагностирует карму, да, он говорит, вот там у молодой женщины диабет, и причина этого диабета вот, допустим, вот это вот какое-то растоптанное чувство любви и так далее. И все говорят, во-во-во, вот очень интересно, дальше давайте рассказывайте. То есть они рассматривают карму в рамках вот этих вот материальных причин. Было одно, это там не осуществилось, раз, теперь эта любовь превратилась в ненависть. Ненависть это негативная разрушительная энергия, какой-то гнев, теперь это где-то раз в ее теле перешло в какую-то другую, более уже грубую физическую структуру, и, пожалуйста, так сказать, мы получили болезнь, да? То есть, Кришна здесь вообще при чем? Кришна здесь не при чем. То есть, мы видим, что люди пытаются карму диагностировать, но Богу здесь места практически нет. Просто, оказывается, несчастная любовь была. Вот она причина, теперь диабет, да? Но что вы сделаете? Ну, он, конечно, говорит, что вы должны его внутренне простить, не нужно его ругать, не нужно его там, значит, как-то поносить, не нужно там какой-то... То есть простите его, отпустите, как бы, вот это, чтобы этого гнева не было, ничего не было. И когда вы как бы, в внутри себя, вернете это прошлое и эту теперь ситуацию визуализируете и по-другому ее решите, то есть не будете его там поносить последними словами, не будете его проклинать, а просто как бы, ну, так случилось, у него своя жизнь, у меня своя жизнь, все как бы. Вот теперь этот вопрос как-то будет решен и вам станет легче. Действительно, это решение в какой-то степени, на материальном уровне, когда в человеке много негативных эмоций, и это рано или поздно все равно, конечно же, проявится в каких-то и в том числе физиологических отклонениях. Совершенно правильно он дает совет, да, что не нужно ни на кого злиться, нужно всем желать счастья. Ну, вот как вот Аударит Хамбру проповедует. Действительно, все правильно, все хорошо. Но где корень? Где здесь корень? То есть получается, что вот этот механизм кармы, да, он действует как будто бы сам по себе. Одно в другое перетекло, и все. У людей действительно складывается такое впечатление. И поэтому, хотя эти люди говорят о чем-то таком тонком, они пытаются там как-то что-то где-то корректировать, эту всю карму, в строгом смысле слова полного излечения и полного исправления ситуации не происходит. Почему? Потому что в этом механизме не находится место Кришне. То есть тому, на кого замыкается вообще вся эта система. То есть этот механизм материальной жизни и материальная природа, и душа, вот эта вот гранхи, вот эта вот связь души с материей, она происходит благодаря чему? Благодаря тому, что из души ушел Кришна. Живое существо отошло от Кришны, и поскольку живое существо пограничная энергия, оно не может болтаться, оно должно приткнуться либо к одному, либо к другому. Оно должно найти убежище, либо в духовной природе, либо в материальной природе. Найти убежище в духовной природе, это найти убежище в преданном служении. Дайви пракрити ашитага, это вот убежище духовной природы, возможно тогда, когда живое существо живет по законам духовной природы. А законы духовной природы это что такое? Это бескорыстное служение, бескорыстное отдавание. Если этого нет, то вся духовность это вообще совершенно дутая искусственная вещь. Люди говорят сколько угодно о духовности, но законы духовной природы это бескорыстное отдавание. В этом мире это проявляется порой как альтруизм, помощь, люди просто помогают, какие-то там благотворительные проекты, да, это как бы такая, это хорошая деятельность, Кришна в принципе ее не осуждает, он даже ее одобряет в Бхагавадгите. Он говорит, что если не можешь заниматься преданным служением, займись каким-нибудь хорошим делом, то есть имеется в виду, вот, бескорыстно отдавай, то есть он принимает это как такую низшую форму любви, не будь эгоистом, отдавай и будь счастлив тем, что ты отдаешь, будь счастливым, атмаван, он говорит, и ты должен находить счастье в самом себе, и эта фраза, на самом деле, атмаван, должен быть счастлив в себе, пойми, что ты душа, вот, и там ты найдешь счастье от этой вот бескорыстной идеи, вот. Таковы законы духовной природы. А если ты не можешь жить по таким принципам, если ты не можешь найти убежище в духовной природе, тогда приходится в материальной природе находить убежище. А материальная природа, как правило, обозначает потребление. Если духовная природа обозначает бескорыстная отдача, то материальная природа – это, наоборот, корыстное накопление, дух чувственного наслаждения. Вот, то есть, сколько бы людей не говорило на эти темы, вот общее, там, Бог, духовность, что-то еще там, такие вот вещи, карма, душа. Ясного понимания нету. Почему? Потому что в этой схеме отсутствует главный элемент, отсутствует Бог. И даже если Бог есть, какие-то абстрактные совершенно идеи. Вот буквально, когда я говорю, вот был на этой конференции 24 апреля в этом клубе служителей доброй воли, у них была какая-то конференция, вот, и люди красивые слова говорят, все, вот, но я говорю, у них там тема была синтез единства, я говорю, да, синтез единства, вот, я говорю, но надо понять, что является как бы ключом к этим всем вещам, то есть, где основа, где, так сказать, вот самое главное связующее звено, вот, как мы связаны с личностным Богом. Если этого не будет понимания, то вся остальная схема, она постоянно будет рассыпаться, будут постоянно какие-то спекуляции, у одного одна школа, другая школа и так далее. То есть мы видим, что целый пласт людей, которые барахтаются вот в этом как бы океане абстрактной духовности, их довольно-таки как бы трудно даже зацепить, потому что они такие как бы скользкие. Вот. И причина очень простая. Они просто не хотят принимать Бога. И в 9 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что те, кто вот над это, именно вот это, над этой моей формой смеются, не признают, говорит, то все их попытки развить знания, достичь кармической какой-то там, каких-то кармических успехов и обрести освобождение обречены на неудачу. Он совершенно ясно говорит. То есть вот отсутствие этого понимания личностного Бога, Кришны в частности, оно как бы является препятствием, вроде у людей мозги есть, понимаете? Вроде бы все, есть у него голова, почему он не может приобрести знания? Вроде есть у него руки, почему он не может достичь больших кармических плодов? Кармические плоды, в строгом смысле слова, это сварга, это райские планеты, вот что такое кармические. Заработать здесь там какие-то деньги несчастные, это не есть то, что надо. Вот. Карма это попасть на высшие планеты, в хорошем смысле. Вот. Об освобождении речи нет. Почему люди прилагают усилия, занимаясь йогой? Почему, вроде честно работая, они не попадают на райские планеты? Почему, изучая книги, они не достигают самосознания? Почему? Он говорит, это все обречено на провал, просто потому, что они не принимают меня. И все. Вот этого вот главного как бы, звена нет. И получается, что люди как бы в таком вот состоянии безнадежны. Поэтому Прабхупада с самого начала Кришну как бы так вот поставил на первое место. Не просто Бога. Ему уже предлагали, давайте назовем общество, международное общество сознания Бога. Это будет звучать как-то так, более всеобъемлюще. Потому что Кришна как бы сразу ограничивает. Вот Индия, там какие-то такие узкие взгляды, не всем, может быть, понравится Кришна, кому-то еще что-нибудь подавайте. Вот. Действительно, такое есть. Например, когда вот сейчас после этого цунами Индрадюмна сами, группа преданных, ездили на Шри-Ланку, они там, ну, тоже проповедовали, все. Люди не очень Кришну хорошо там знают, а там больше про Раму. Рама, вот Раму они знают, потому что Шри-Ланка, она как-то так исторически связана больше с Господом Рамой, они знают Рамаяну, эти все вещи. Кришну что-то слышали такое, ну, как бы не очень. Вот, а Рама им ближе. Вот, то есть кому-то одно, кому-то другое, те же жители Южной Индии, им больше нравится форма Вишну, Нараяны, вот это как-то их больше вдохновляет, такие там Шри, Вайшнавы. Вот. И поэтому мы говорили, ну давайте как бы вот все-таки сознание Бога назовем. Бог это Бог, он включает в себя все. Бог включает в себя и Христа, и Будду, и Магомета, и того, и другого, всех включает. И в Кришну тоже включает. А если мы ставим Кришну, тогда как бы это все остальные уже они за бортом остаются. Прабхупада говорит, так Бог и Кришна это одно и то же. То есть смотрите, сколько людей верят в Бога, но если вы скажете ему Харе Кришна, он говорит, да почему Кришна? Бог какой-то другой. И поскольку люди думают, что Бог кто-то другой, то вот этого ясного понимания и не происходит, Кришна говорит, они не могут ни совершенства достичь, ни знания, ни освобождения, ничего. Вот поэтому он так четко как бы сразу провозгласил Кришну. И на все приветствия, на все там эти, когда ему во Вриндаване, жители Вриндавана, как здороваются, Джай Радхи, он все время отвечает, Хари Кришна. Хари Кришна. Никаких Джая Радхи. Хари Кришна. Потому что Радха присутствует в форме Харе. Харе это Радха. Джая Радхи. Хари Кришна, Прабхупада отвечает. Потому что он знает, что мы не можем поклоняться просто Шримати Радхарани. Шримати Радхарани поклоняется Кришне. Она задействует других в служении Кришне. Это важный момент. Люди говорят, почему Кришна? Что вы там зациклились в этом Кришне? Пока человек не поймет положение Кришны, ничего остального он не поймет. Ведь он же ясно объясняет в Бхагавадгите, и дух, и материя исходят из меня. Поэтому знающий меня знает все. Если дух и материя исходят из него, то понимание его, Кришны, означает понимание всего остального. И вот это вот естественное и легкое понимание всего мира, которое присутствует у Кришны, у преданных, происходит не от того, что преданные глубоко материю изучают, совсем нет. Они не изучают глубоко материю, они поклоняются Кришне. Из-за того, что они поклоняются Кришне, изучают Кришну, по милости Кришны им открывается понимание других вещей. Потому что Кришна говорит, и дух, и материя исходят из меня. И знающий меня знает все. Вот откуда понимание. Если этого понимания нет, сколько угодно изучайте материю, сколько угодно изучайте духовную природу. Будьте эзотериком, суперэзотериком, изучайте духовную природу. Но если мы не понимаем Кришну, не будет понятно до конца духовной природы. Просто не будет. И это ключевой момент. Поэтому в Бхагавадгите Прабхупада в комментариях неоднократно говорит, если вы хотите понять Бхагавадгиту, вы должны теоретически хотя бы допустить, что Кришна это Бог, принять его. Все. Потому что Бхагавадгита это его слова. А если мы не принимаем самого Бога, то как же мы примем его слова? Они просто не откроются. Это такой момент, как бы, вот что сначала прими, а потом поймешь. Сначала прими, потом поймешь. Люди говорят, нет, я хочу сначала понять, потом принять. Не выйдет. Когда мы приходим в школу, мы должны сначала принять учителя, принять его, а потом понять. Если я скажу, ну-ка давайте сначала вы мне объясните, кто вы такой вообще, что к чему, потом я вас приму. Ничего не получится. Вы должны сначала прийти в класс, и выразить почтение учителю, встать. Дети, встать, все партами, бум, встали. Сесть. Все, здравствуйте, учитель. Все. Сначала прими, потом поймешь. Если не принял, не поймешь. И вот этот момент, он как бы камнем преткновения. Люди говорят, нет, вы не спешите. Я помню, с одной женщиной разговаривал, она часто, так сказать, я ее вижу, там ходит на всякий раз, такая перетекающая тусовка с одного места на другое. Там, сям, я вижу, в вегетарианском клубе, в другом месте, там, в этом обществе, в другом обществе. Так она это самое, как фантом следует. Вот, нравится ей слушать, что я говорю. Вот я как-то к ней подошел, говорю, ну так в чем дело? Почему, так сказать, я вижу вас там, сям, видно, что вам интересно. Вам интересно, да? Но такое ощущение, что вам остался вообще последний шаг сделать. Почему вы, так сказать, вот, не принимаете Кришну до конца? Ну, как-то так, так, как бы в шутку, без давления. Она говорит, велика... А, говорит, как же она сказала, интересно. Велик риск ошибки. То есть, ну, как бы, вот примешь, а вдруг это ошибка. И не хочется рисковать. Я говорю, ну, так, вы останетесь на всю жизнь в одном шаге, так сказать, от истины. Вот уже у вас большой интерес, я вас вижу постоянно. Вот вы все читаете, вот вы слушаете, да, я вижу, что, так сказать, как бы все нормально, но такое ощущение, что не хватает какого-то последнего момента. Она говорит, велик риск ошибки. Я говорю, и что же как бы должно стать решающим фактором, когда вы поймете, что это не ошибка? Она говорит, я не знаю, может быть, со временем что-то, что-то там такое накопится, я не знаю, может, действительно, со временем. То есть, и вот это вот... неприятие до конца Бога по какой-то причине, нехватка благочестия, нехватка благочестия, она не позволяет человеку сделать последний шаг. И поскольку человек не принимает до конца Кришну, все вот это вот знание, ну все в кашу превращается. Нет этой стройной ясной схемы, и поэтому непонятно, что делать. Что делать? Вот поэтому можно сказать, что вот это понимание преданных, великая милость Кришны. Просто приняли Кришну и раз... все выстроилось. Вершину пирамиды, вершину этого треугольника приняли Кришну, из которого исходит дух и материя, и все стало на свои места. Если там ясности нет, вот в этом самом главном верхнем моменте, ничего остальное непонятно. Есть материя, почему она шевелится, эта материя? Почему материя должна разрушаться? Почему материя находится в потоке времени? Почему? Если мы знаем эту связь, что время – это энергия, исходящая из Бога. И он при помощи этой энергии времени разрушает мир. Для чего? Для чего он все время материю как бы разрушает? Для чего? Чтобы мы, в конце концов, не разочаровались. Вот такие мы. Но это душа, это другая вершина треугольника. Понимаете? Если нет этой как бы ясной схемы, нет понимания, что Бог своим взглядом материю изменяет, непонятно. Я вижу, материя меняется. Но почему она в эту сторону меняется? Почему все разваливается? Если я не принимаю или не понимаю душу до конца, что душа отличное от тела, то вообще непонятно, почему материя шевелится, почему в материи что-то есть такое сознающее. И это сознающее к чему-то возвышенному тянется. Почему? Непонятно. Когда вот этого нет ясного понимания Бога. И мы просто имеем какую-то материю в потоке времени, она разрушается, куда-то там ухудшается, все. И из этой материи кто-то пытается спастись. Кто-то пытается выкарабкаться, какая-то джива непонятная пытается. И нет этого ясного понимания. Какое-то есть абстрактное стремление к совершенству. А как, где оно, куда, и вообще, что в этом мире происходит, почему эти тригуны, ничего не понятно. Когда люди просто принимают как будто отдельно материю или отдельно дух, но не принимают этой вот третьей вершины, треугольника, всего этого. И они, и жизнь непонятная на конце. Вот поэтому вот это вот гьянам, нишея сартхая, пурушася атмадаршанам, то есть вот это знание, которое позволяет душе увидеть себя и которое является как бы знанием, ведущим к высшей цели, вот оно это, гьянам, оно и хрида грамхим педанам разрубает этот узел невежества, связывающий душу с материей. Это знание о Кришне, о своем положении по отношению к нему, именно по отношению к нему. Вот эта фраза «Дживерасварупаха Кришна Ранитья Даса» – изначальная форма или положение живого существа, вечный слуга Кришны. Вот. И вот если это как бы схема не ясна или не принимается внутри, то все остальное будет в совершеннейшем уже тумане. И в таком тумане пребывает достаточно много живых существ. Вот. Для кого-то из таких живых существ просад, последняя надежда, так сказать, нужно кормить. Для кого-то что-то еще, кому-то нужно просто схему эту показать и сказать, ура, наконец-то я понял, этого элемента не хватало. Вот, то есть, когда Кришна проливает милость на эту дживу через преданных в той или иной форме, тогда уже у существа появляется шанс связать все воедино, понять свое положение как бы в этой схеме и начать правильно действовать. Вот что, собственно говоря, объясняет Капила Дева. Для этого вот это он дает начало материальной природы. То есть он нам материю рассказывает не так, как вот ее натуралисты рассказывают, знаете, там, природоведение, биология, а он рассказывает ее в связи с духовной природой, как она исходит из Господа, как она управляется Господом через полубогов и так далее. То есть материя в связи с духом. Тогда как бы, вот это знание может быть полезным. Как оно нас связывает, как оно нас может отпустить. Хари Кришна. Вопросы?
Человек не может до конца прочувствовать процесс преданного служения, если совершает грубые ошибки. Не сказать просто ошибки, а сказать грубые ошибки. Что является ошибкой, что является, что грубая ошибка.
Что является ошибкой, что является грубой ошибкой. Процесс преданного служения изложен в такой дивной книге, как «Нектар преданности». От азов до вершин совершенства. И, как правило, когда речь заходит о грубых ошибках, то эти грубые ошибки, они где-то коренятся либо в первых десяти вот этих вот ангах видхи, либо в десяти нишедхах непонимания. Непонимание положения духовного учителя, непонимание того, что он говорит, что он просит, непонимание важности этих вещей. Видхи правила: прими убежище у гуру, получи у него инициацию. Третье: служи ему с любовью и преданностью, исполняя все эти. Вот здесь часто очень много ошибок совершается, очень много людей не понимают, что такое инициация, на каком уровне она должна приниматься, что она обозначает. Вот. Ну а если уж говорить про нишедхи, ну тут как бы об этом можно много лекций читать. Вот. Аппаратхи и прочие вещи. Вот это все относится к категории грубых ошибок. Это грубые ошибки, то есть 10 видхи, первые вот основные, врата бхакти, то, что вот мы когда изучали нектар преданности, врата бхакти, первые 10 основных правил и 10 основных запретов. Вот все то, что вот в этой сфере как-то там нарушается, это обозначает грубые ошибки на процессе преданного служения. Дальше это уже мелкие ошибки, если вы там как-то, ну, не так цветочек предложите, не помню, там манга 41-я, 44-я, это уже, ну, как бы мелочи жизни, что называется, мелкие ошибки. Вот. А грубые ошибки – это вот эти вот вещи фундаментальные, первые видхи и нишедхи. Ну, детали – это уже, как говорится, смотри нектар преданности. Сейчас уже еще какие вопросы есть? Ну ладно, Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.